Хочу сказать, что в противоположность тому, что нам пытаются внушить, русская культура, и вот в частности литература, вообще до сих пор еще, и, наверное, я надеюсь, на много лет вперед, страшно богата интересными людьми, и писателями, и поэтами, и, так сказать, эссеистами, философами, кем угодно. И почему-то каждый раз это изумляет там зрителя. О, оказывается, у нас есть. Да, у нас есть. Вы их пригласите, вы их покажите, вы поговорите с ними. Люди безумно интересные, а вовсе не тряска цветными перьями, понимаете, на этих, на подтанцовках. То, что нам пытаются рассказать, что это наша культура, это совершенно не имеет к ней никакого отношения. Это даже не развлечение. Это все вечно, это голубой огонек. У нас очень много интересных людей, с которыми очень...
Вечер на канале НТВ, программа «Школа злословия». Если кто еще не запомнил и находится в маразме или анабиозе, то вот напоминаю, то мы ее ведущие Татьяна Никитична Толстая.
И Авдотья Смирнова. А в гостях у нас сегодня большой русский писатель Юрий Мамлиев, который, я думаю, знают все.
Здравствуйте, Юрий
Витальевич. Здравствуйте, рад
очень.
Мы тоже, конечно,
видеть вас.
Давно надо было
встретиться.
Да, давно.
Это правда. Вы действительно как-то вот это случилось, по-моему, в последние лет, наверное, 10. Вы стали абсолютно общепризнанным классиком. То есть к вам и относятся как к классику. И вот первый мой вопрос такой. Каково это им себя чувствовать? Вы по этому поводу что-то испытываете или нет?
Да, конечно, испытываю. Но, знаете, тут немножко так странно, когда я был в подполье, да, в 60-е годы, когда был маленький узкий круг такой, да, я читал свои вещи, они так поражали тогда окружающих, да, и мне... казалось, что это, нечто совершенно исключительное, да, и другим тоже. Тем более, учтите советскую атмосферу и так далее, вот. И теперь, когда это признано, да, у меня ощущение, что это как бы вошло в русло русской литературы, да, это замечательно будет. Но всегда хочется... чего-то еще. А что после классики может быть, неизвестно.
То есть вы тогда больше чувствовали, собственно, исключительность, чем сейчас? Правильно я понимаю?
Да, да, как ни странно. Это, возможно, было ложное чувство, да? Но вот так как-то получалось. Получалось это психологически, потому что в советское такое время написать шатуны, это было что-то необыкновенное. И Игорь Холин, да, такой, может быть, вы знаете, такой
поэт,
да, конечно, вот, он мне говорил, Юра, я буду уверен, что советская власть пала тогда, когда напечатают Солженицына и Шатуны.
Вот они.
Ага, вот они.
Вот, они, да.
Вот она пала.
Тогда я уверен, что все, ее нет.
Ага.
Поэтому действительно это было что-то такое исключительное. Кроме того, эта вот ситуация такой исключительности, да, тогда она нагнеталась тем, что мы были как-то в подполье, да, то есть чисто психологически. И потом было ощущение такое, что тогда в нашем круге на Юрьинском, что вот все рухнуло. Рухнула Россия, да, старая традиционная Россия. Запад тоже вроде отходит от своей традиции, там тоже что-то то творится, то фашизм, то еще что-то такое, да. То, и было ощущение такое, что вот мы просто одни в мире, да, и надо начинать как бы все сначала. И искать Бога, и искать людей. Все как бы сначала. Вот произошел какой-то, чуть ли не конец мира. да, угу. такой, в духовном плане, да, и вот опять надо что-то восстанавливать, искать, религия, вот церковь как бы отступила, разрушена и так далее, вот, это просто вот такое было чувство. Между прочим, это бывает, это такое ощущение. Древние греки считали, что когда боги покинули землю, это вот последний период Троянская война, да? Угу. Вот, что, это, что с этого периода наступил конец мира. Но конец мира, который будет длиться, может быть, несколько тысячелетий, да? Такая агония, они считали, будет длиться угу. несколько тысячелетий. Вся агония одного человека длится, ну, дня два-три там, вот все, человечество так несколько тысячелетий. Но потом все перевернулось, конечно. Вот.
У меня огромное количество к вам вопросов, но первый вот какой. Значит, вот ваша эта юженская группа, да, она была в подполье. Я все пытаюсь для себя как-то реконструировать, как оно было устроено, это подполье. Ну,
как выглядели ваши встречи? Вот вы сотворяли кружок, а физически как это было?
Ну, знаете, там вот таким манящим огоньком были мои рассказы. Как только они появились, сразу образовался круг. Даже как-то не то, что автоматически, но реально вот какое-то притяжение пошло. И стали приходить ко мне там, на мою квартиру там на Южинском переулке. Стали приходить самые различные люди, которые, у которых было что-то, такое, что их тянуло к моим рассказам.
Ну и стукачи, наверное, приходили в большом количестве.
Нет, вы знаете...
А как это могло быть? Не может быть.
Как ни странно...
Не бывает.
Нет, конечно, об этом все знали и так далее, но вот основной круг, он был настолько, такой самобытный, что тут трудно было представить. Но другое дело, что приходили люди полузнакомые.
Ну, да, я об этом и говорю.
Да,
нет, когда
да.
человек творческий, то это совсем одно.
Конечно.
Но просто всегда же приходят слушатели, приводят приятелей, не зная о них ничего.
Да, и кто-то там по какому-то звонку приходит и так далее, приходили. Вот. Но основная группа, она была так более-менее постоянной. Вот, и были разные люди, вы знаете, приходил и Буковский такой диссидент совершенно, и Зверев, ну, совершенно разные люди, да, вот, там Миша Каплан, такой поэт в свое время известный, Кубанов, Венечка Ерофеев, и такие люди уже совершенно другого плана, как Кейдар Джамаль, да, вот сейчас известный, вот тогда он не был исламистом, вот он был такой вот, москвич, метафизик-москвич, философ. Вот, с таким мощным юным дарованием. Вот. Евгений Головин, конечно, вот такой поэт, особый поэт, который переводил и увлекался маргинальной европейской поэзией. Да? Европейской поэзией такой маргинальной, в хорошем смысле этого слова. Вот. Там от Нарвали и так далее. Вот, поэтому и собирались, и странно, у нас была коммунальная квартира, вот, там было 6 семей. И вот, представляете, так вот 10 часов вечера раздавались 6 звонков ко мне. Вот, и начинался поток людей. Вот, как это терпели?
Как это терпели соседи?
Это терпели соседи. Тогда все-таки какие-то были странные отношения, хотя вот там и был контроль, да, над всем, да, вот. Но эти люди меня знали с детства. Я родился в этой квартире, да, вот. Я тогда там не жил, но вот мы там собирались. И они, зная меня с детства, они, в общем, ругались, вот, и так далее, но они не предпринимали никаких таких радикальных действий, скажем, звонок в милицию, да, вот, почему собираются по ночам и так далее, вот. И как-то все обходилось, но это было очень так необычно как-то.
Это какой год?
Это 60-е годы.
60-е, да?
60-е, это да, несколько лет все тянулось до нашего отъезда с Машей, моей женой, в Соединенные Штаты в 74-м году, когда открылись ворота для диссидентов.
Да, тоже. Да, да, понятно.
Вот. А это все варилось вот в эти 60-е годы. которые, конечно, были очень такие интересные в том отношении, что там как-то зарождалась какая-то новая культура, зарождались очаги какие-то. Да.
Вот. А как вам удалось сбежать в 1974-м?
В 1974-м очень просто. Тогда, значит, это была еврейская миграция, да, но тогда всем вот в так называемом неконформистском мире всем было дано знать, вот, что вот писатели, художники, да, люди тоже...
Они тоже евреи. И могут уезжать.
Нет, все, независимо от национальности, да, те, которые на виду, те, которые...
Ну да, я и говорю, они назначены евреями.
Да, они...
Духовные,
да,
евреи.
Ну да, да, я
про это... Они просто должны были уехать. Угу. Вот, не должны были, но желательно. Угу. Вот нас никто не заставлял, но сказали, что вот для нескольких имен известных художников, там писателей-поэтов, пожалуйста, Зеленая улица, если они захотят, конечно. Угу. Угу. Такого никакого насилия не было, но мы решили уехать с Машей, ну, по главной причине была то, что тогда вышел такой сюрреалистический закон, о том, который, конечно, не исполнялся почти, вот, но мы не были уверены, будет он исполняться или нет. Закон о том, что я хотел тогда просто сначала передать свои, так сказать, рукописи на Запад, да, как это дело в Семеновске, там, скажем, да, вот. Но вышел закон, что если, значит, передается неофициальным путем любое произведение, даже если оно не антисоветское, вот, а мои произведения не считались антисоветскими, вот, они считались, ну, чуждыми, угу, конечно, вот, то все равно в любом случае это статья, уголовное наказание, угу, за это. Но это уже было слишком, потому что сидеть за собственное творчество, угу, тоже, это, конечно, не самое лучшее. Выход из положения.
А вы всегда хотели вернуться, находясь там?
Мы хотели, почувствовали, ну, вот какую-то внутреннюю, такую даже мистическую потребность возвратиться. Буквально так, очень через, может быть, полгода после, после приезда. Но, как ни странно, еще раньше, уезжая, у нас с Машей было ощущение, что мы уезжаем не насовсем. Хотя как бы считалось, что насовсем. Вот, но было такое ощущение, что вернемся. И самое такое вот удивительное, что это ощущение, да, оно поддержалось каким-то... такими двумя звоночками такими странными, да? Ну, вот, как хотите, я говорю просто о фактах, да? Один факт был такой, что еще в Вене нам рассказала одна из тоже приезжающих, вот, что она из Прибалтики, что там был у них какой-то визионер, да? Вот, который сказал такую вещь, что очень скоро Советский Союз будет совершенно другим, вот такие слова, что будут много республик, и будет огромное преобразование. И тогда можно будет вернуться тем, кто, так сказать, обижен, да, скажем так. Более того, он сказал, я даже знаю, видел человека, который все это сделает. Он приезжал на курорт к нам, но я не знаю, как его зовут. Вот такие были слова. Я так, ну, отнесся к этому так, ну, почему нет, все возможно, абсолютно все. Вот, и, ну, потом были более серьезные.
А второй звоночек, что? Это был первый?
Это первый, а второй уже был более такой определенный. Когда мы приехали в Итаку, да, это был потрясающий городочек, Корнельский университет. Угу. Там была такая... группа таких, ну, духовных искателей, в общем, такой небольшой ашрам. Вот, под Итакой, вот. Им руководил такой Тони Дамиани. Он умер, это такой человек, действительно, разбирающийся в такой сфере, вот, восточной метафизики, в христианской традиции, у них был шрам. Ну, это такое типичное, в общем, явление для, для Запада, ну, не для Востока. Вот, и там жила одна женщина. Вот, она умерла. Ее звали Ирина Антимонова. Но она была настоящий астролог, такой, который был в древние времена. То есть она считала, что все современные астрологии – это просто ерунда, хотя бывает совпадение. Но эти совпадения такие автоматические, они просто вычисляют, в какой ситуации, что происходит, и повторяется, и так далее. А она знала суть, так сказать, астрологии. И она тогда мне сказала, это нам примерно в 70-е, когда это было 77-й, так примерно год, мы уже жили в Итаке, о том, что очень скоро, буквально скоро, в общем, Советский Союз рухнет, произойдет, даже она не так сказала «рухнет», сказала, что произойдет гигантская смена власти. Придут совершенно другие люди, и коммунистический режим в Советском Союзе рухнет. Причем это будет очень скоро. Она сказала буквально вот так, в середине 80-х, так неопределенно. Но она сказала такую вещь, что сначала это будет непонятно для народа, потому что как бы смена произойдет только наверху. Только наверху произойдет решение об этой смене, и не сразу это воплотится.
В одном вашем интервью я прочла вот что, что вы сказали по какому-то поводу, сейчас боюсь спутать, вы сказали, что и тогда я, поскольку я знал о других мирах, я стал о них говорить.
Да, я хотела, кстати, об этом спросить. Параллельные миры, слово
вы употребили. Да, я о них знал. Вы о них как узнали, когда узнали? Как вот, как случилось с вами, что вы про себя стали говорить, что я знаю?
Какого рода знания, какого рода контакты, да, духовные?
Ну,
да.
Понятно, я что это? Могу, так сказать,
что это за опыт?
Сказать откровенно, вот, здесь нет ничего такого тайного, да. Ну, было, так, в общем-то, два источника, но один такой... В 60-е годы это доходило очень медленно. Это понятно, это просто книги, учения, традиционалистская философия, которая обнимает все религии, так сказать, и выводит те знания, которые в них содержатся, во всех, и в метафизике, и в религии говорится о том, что существуют параллельные миры, ну, разные, так сказать, в разных своих аспектах, от тоже параллельный мир, да, вот, рай, в смысле другой мир и так далее, да. Но более конкретно у нас был в нашей группе один человек, вот, его звали Валентин Провоторов. Он был художник, поэт, но он не стремился к публикациям. Он был такой гениальный визионер, вот. Это вещь традиционное, ничего в этом такого особенного нет. Это возможность путем медитации, путем сосредоточения просто видеть то, что происходит за пределами физического мира. Вот, потому что мы окружены, так сказать, ну, другой реальностью, в которой наша душа уходит тоже туда, да? Вот. И вот его личный опыт, у меня вот такого опыта не было. Потому что у меня было, в основном я сосредотачивался на вот на таком, на чисто духовном таком знании, да, которое касается вот того, что вечно в человеке, да, а не то, что проявлено в мире, так. А он мог вот туда проникать, и его слова, поскольку он был в нашей как бы группе, хотя он был довольно замкнут, вот, его слова просто им нельзя было не верить. Вот. При таком личном общении, ну, я просто убеждался, что он говорит то, что действительно с ним происходило.
Как что? В двух словах? Вот, ну, каков был его опыт?
Я скажу там, скажем, вот один момент такой, если вас так интересует. Он говорил о том, и немножко это повторяет где-то опыт Даниила Андреева, да? Uh-huh. Вот. Речь идет о том, что о возможности, в ближайшем таком параллельном мире образован такой мир, очень близкий к нашему. Практически материальный, только для нас он, конечно, не видим, да? Вот. И многие умершие, да, находятся и живут в этом мире, и этот мир представляет из себя как бы ловушку. То есть там есть буквально жилые здания, но сделанные из другой немножко материи, более тонкой, чем наша. Сейчас опыты все это сделаны, научно все это подтверждает. Вот о нашем тонком теле, вот, которое остается после смерти физического тела. Вот люди в этом состоянии продолжают, как бы продолжают материальный мир там. То есть там продолжается вот эта жизнь, но она, это ловушка такая, но она продолжается на таком низшем уровне, вот, на физическом уровне. То есть там нет выхода в духовный мир.
Почему нету?
Потому что туда идут люди, которые... Потому что там есть возможность реализовать все те инстинкты и желания, которые есть в человеке, но которые носят такой, ну, обычный характер, да? То есть чисто такой физический, материальный. И те люди, у которых преобладают эти влечения, да? Эти влечения, ну, они, в общем-то, нормальные, вот, ну, низменные. То есть если отсутствует вот эта вертикаль, да, то, естественно, человек идет в тот мир, где можно реализовать то, что в нем есть. Вот. И это представляет из себя такую грандиозную ловушку, потому что из него очень трудно выбраться. Если есть вертикаль, то все так идет...
Этот мир устроен так же, потому что люди, которые хотят жить в свое удовольствие и для этого не гнушаются средствами, ничем. Ну, да, воруют, убивают, приобретают деньги, на них стоят яхты и все. У них же нет этого измерения, потому что оно помешало бы им спокойно это делать. Может быть, единственное, что чувство какой-то несчастности у них остается. Вот все есть, вот купил. А дом. Счастье где?
Нет. Да. Вот.
Это и есть как бы то пустое место, где должен стоять этот, так сказать, вертикальный столб духовности, но там нет, как мачту, вынули, срезали, вот, и вот колобашка.
Но отличие от нашего мира, что здесь есть все. Здесь можно, есть люди, которые, у которых есть вертикаль.
А там тоже.
Да. А там только рублевка
это, такая. Только это. Вот это большая разница. Потому что этот мир, как бы его ни ругали, не проклинали, да, вот.
Но он с выходами, да?
То он с огромными выходами, огромными возможностями. Вот. Ну и вообще в нем есть что-то такое, что можно ценить. Недавно я слышал, в Соединенных Штатах признали «Войну и мир» Толстого лучшим романом мира вообще всех времен и народов. И почему? И не Достоевского. Хотя Достоевском написано больше, чем о ком-либо. Может быть, кроме Шекспира. И они объяснили это чем? Что у Достоевского этот мир... Мир в противоречии, мир страданий, да, мир. И только горний мир, так сказать, позитивный. Вот. А у Толстого удивительная вещь именно в его художественных, что в нем вот эта жизнь, земная жизнь, пронизана каким-то светом и радостью. Они пишут, что это писатель, который показал, что и в этом мире,
возможно, да.
В этом мире можно жить полноценно и мощно, и физически, и духовно. Все вместе, как нечто единое и с природой, и с духом.
Вот скажите, меня интересовал такой вопрос. Поскольку вас влекут духовные поиски разные, да? Это же это направление личности, это направление мысли. Человек же разворачивается, так сказать, всеми своими планами в эту сторону. И вот метафизическое, оно отвечает вам тем, что оно с вами тоже разговаривает на каких-то уровнях. То есть во сне у вас становится другое содержание снов, немножко. То есть проходят там какие-то встречи, прорывы. Вот и в вашем опыте учащаются какие-то открытия, знаки, которые вы видите во снах? Упорядочиваются ли ваши сновидения как-то в эту сторону, в связи с этой вот с этим знанием?
Тем, да? Что я говорю, нет. Сновидения совершенно у меня такие обычные. Вот. И скорее в детстве они были необычные, но я их уже плохо помню. Uh-huh. Вот. А дело в том, что все эти вещи, они имеют отношение вот к той реальности, которая стоит над разумом. Да, это чистый дух, то, что в человеке вечно. Это вопрос уже таких знаний или такой медитации, да. И в творчестве происходит фактически медитация, да, вот, которая не отражается на уровне сновидений. Это идет немножко дальше. Вот можно сказать, что в некоторых рассказах как бы разыгрывается сновидение в лучшем смысле этого слова. То есть сновидение, которое имеет отношение к реальности. Но носит как бы сновидческий такой характер, да, вот. То есть это переходит в творчество.
Скажите, а как вот, Юрий Витальевич, вот ваше это знание об этой параллельной жизни, причем разной, да, чувствование, вообще вот этот ваш духовный опыт, а как он отразился на вас как на личности? Что в вас изменилось за жизнь благодаря тому, что вы подумали и узнали?
Да, собственно, тут ведь в основном вот все то, что, так сказать, мне приходило в голову, да, можно так сказать, просто, я выражал в творчестве. Творчество фактически становилось такой духовной практикой.
Да.
Вот. Это одна сторона, как это меняло жизнь. Знаете, таким образом, что прекрасно вот напомнили, что вот в 60-х годах, да, мы пытались как бы, то есть это выходило естественно, смешать эти два мира. То есть как?
Как в Серебряном веке.
Как в Серебряном веке, совершенно. Замечательно, тем более это как бы мой любимый век, да, вот, смешать каким образом? Просто, это, во-первых, это, как ни странно, этот путь был легче в советское время, потому что там как-то, не так давлело социальная необходимость, там можно было жить совершенно...
Асоциально,
вот, совершенно верно, абсолютно асоциально. Это многие вот художники же, они работали сторожами, эти картины, пока картины не продавались и так далее, ходили там на работу 2-3 раза в неделю и так далее. И поэтому вот наша жизнь, она была интересна в каком отношении, что просто мы, раз нас не пускали в социальную жизнь, мы как бы не плюнули, не обращали внимания, да, и жили вот своей жизнью. нашли свою нишу. И это выражалось в том, что мы встречались, общались друг с другом. Вот, было, конечно, такое пьянство, вот, но это вся Россия, так сказать. Вот, но это тогда нас как-то немножко стимулировало.
Вот. Ну а вот в чем было это смешение жизни и творчества, вот это серебряно-вековое? Что вы делали с жизнью такого, чтобы сделать ее творчеством?
Ну, это
помимо того, что пили.
Нет, это было то, что не то, что, так сказать, сама жизнь, ну, становилась как бы рассказом, да? Вот, ага. Или мифом. Вот потом уже, может быть, мифы создавались.
То есть вы были как бы и в себе, и как бы выходили из себя,
да,
и глядели со стороны, да?
Да, и просто мы настолько, люди настолько общались глубоко, и духовно, и душевно, и по-всякому, да, близкими становились. Вот, и поэтому образовывался такой вот, такое общение, которое было до известной степени продолжением вот этих их стихов, их рассказов.
Каким-то образом всегда получается, да, возможно, на мой дебильный обывательский взгляд, но всегда получается, что те части, хоть богемы, хоть художественной интеллигенции, назовите как угодно, да, вот людей, ищущих некоего духовного опыта, которые, как только им в голову приходит идея смешения искусства и жизни, как бы автоматически запускается программа на самоуничтожение. Они начинают самоуничтожаться разными способами. Да? Кто-то...
А у кого не запускает?
Кто-то как Зверев, кто-то как Губанов, кто-то как...
Пьянство любого уничтожено.
Окей, кто-то вешается, кто-то травится газом, кто-то идет не просто там в некую диссидентскую деятельность, да, а делает все возможное для того, чтобы сесть, чтобы попасть в лагерь. Вот как будто запустилась программа самоуничтожения. Что это?
Ну, вы знаете, это очень, очень индивидуально, потому что, ну, вот я считаю, ну, в случае, скажем, с Губановым, он типичный для, для поэтов. Вот, вспомните, вспомним судьбу, уже не связанной даже с нашей средой, но вспомним там таких, такие имена, как Лермонтов, как Цветаева.
Я понимаю, но одновременно и же есть Гёте. Вот. Есть Тютчев.
Да, это другой вариант.
Другой вариант это судьбы абсолютно. Тоже поэтической.
Да, конечно. Это только вот такая поэзия. Поэзия, ну, до известной степени такого...
Да, классицизма и жесткость в этом смысле.
Да, да, но дело в том, что у Гёте и у Тютчева не меньше мистицизма, чем у Лермонтова.
Конечно.
Просто это другой мистицизм.
На основе классицизма.
Именно здесь такой опасный, может быть, такой... Такое движение опасное, ведущее к бездне какой-то. Но очень все индивидуально. Потому что я не чувствовал никакого движения к самоуничтожению. Наоборот, там, в общем, все люди, которые были вот в центре нашем, да, Южинского, они сохранились. И многие, во-первых, многие художники стали известными, да. И,
классиками.
Да, классиками даже. И вот философы тоже, Джамаль, правда, потом он отошел, он пошел по исламистской линии, но это уже его воля, да. Вот, Евгений Головин состоялся как поэт, как эссеист, и так далее, ну, такого.
А вы помните, как вы узнали о смерти Губанова?
О, помню, конечно, это весь разнеслась по эмиграции, вот, и все, конечно, были потрясены, но как-то чувствовалось, что вот он к этому...
Шел,
да, он сам говорил об этом. Он сам писал и говорил об этом, что вот в таком-то возрасте, там, после 37 лет, поэту уже жить не стоит и так далее. То есть вот у него был какой-то, может быть, внутреннее движение к так называемому самоуничтожению. Может быть, это было нечто иное.
А вот. Вы считаете его гением?
Ну,
поэтическим или личностным, или и тем,
ну,
и тем?
Вы знаете, во всяком случае, я считаю его близким к этому. Близким. Я видел, как он читал, вот, его чтение было совершенно потрясающим.
Вот и про это все пишут и говорят, да. Понимаете? Я читаю глазами, то есть я безусловно понимаю,
что это поэт. Что это вот в манере было что-то? Что было потрясающим?
А потрясающим было, ну, говорили, что он читает стихи как бы вот на уровне, как читал Есенин и Маяковский, да? Вот так. Но он читал, я не знаю, я не видел, как читали Есенин и Маяковский, но Губанов, он, ну, вот, тогда было очень важно в то время, когда все жили, с одной стороны, были везде какие-то, в общем, нормальные, дружественные отношения между людьми, вот, потому что одно дело государство, другое дело страна, совершенно разные вещи, вот. Но все-таки все жили немножко, так сказать, сжатые, да, вот, даже в смысле самовыражения. Ну, даже в искусстве нельзя было так выразить себя, так, скажем, выражали себя в Серебряном веке, да, вот. И когда вот Губанов, что он добивался? Добивался крайней степени, почти на уровне, ну, какого-то такого последнего открытия своей души, да, вот такого самоуничтожительной искренности. Вот это самоуничтожительная такая искренность, вот как поэзия, напоминает его поэзия, поэзия священного безумия. Легче, глубже всего подходит. Вот, то есть тогда это производило именно тогда вот совершенно ошеломляющее впечатление. У него было много поклонников. Вот. И, но он, к сожалению, он был совершенно социально не адаптирован ни к чему.
А нет вообще вот оттенка, то есть я просто вот о чем думаю. Я тут недавно, буквально несколько дней назад, был с одним моим другом разговор об Олеге Григорьеве, замечательном детском и недетском поэте.
Да.
Я его знала.
Я не знала
уже
лично,
на излете его жизни, я его знала. Я при этом очень любила его стихи, и то, что он в прозе писал, и все это всегда было очень здорово и талантливо. И тут мне этот мой товарищ мне говорит: ты знаешь, я тут посмотрел фильм об Олеге Григорьеве, сделали документальный, и все-таки это ужас нечеловеческий. Все-таки как носились с его, так сказать, асоциальностью, неадаптированностью, и как его разбаловали с тем, как с ним носились, все-таки это как-то не совсем ему по дарованию, да? И я, который любил Григорьева, я вот сейчас на это смотрю с легким ужасом. Я прекрасно понимаю, о чем он говорит, потому что Григорьев за мной с ножом гонялся. Не в Минозе, когда я ему картошку жарила, что-то там ему померещилось, и так далее, там, неважно. Вот. Это был страшный момент в моей жизни, потому что я пришла к поэту в гости, и вот чем это кончилось. Несколько иным, чем в случае написания известного стихотворения. И когда я читала о Губанове, и когда я, безусловно, когда я читала о Звереве, у меня всегда меня преследовало вот это ощущение, что...
Преувеличено.
Немножечко позволяли себе быть анфантерриблями, немножко позволяли себе быть более асоциальными, чем были на самом деле.
Так и было, я же хорошо это помню. Я же хорошо это помню. Я помню, я от этой
среды... Заигрывались в эту игру.
Не то слово. Я от этой среды всегда держалась в стороне, потому что я этого не люблю, вот антисоциального поведения. Мне это непонятно, не нужно ни для чего. И я просто боюсь, так сказать, пьяных, которые... Мне всегда казалось, что это страшно. Страшная трата времени окружающих, потому что человек, как правило, несет пьяный бред, и он любит себя, это прям видно, как он себя любит. А ты должен его почтительно выслушивать и уважать все это самое. Все эти выпивания твоих французских духов, понимаете, вот эта вот манера, да? Поэт заходит в ваш совмещенный санузел, значит, пописать, и потом, когда он оттуда выходит, от него страшно пахнет французским духом, он их выпил. Хотя на столе стоит
это
водка.
Очень хороший поэт.
Да, неважно, да. На столе стоит водка. Для него уже закупленная. Нет, он должен выпить французские духи, потому что он антисоциальный. И он выражает свой протест против буржуазного, допустим, мира.
Ну, да.
да. А я, естественно, буржуазия, которую он должен не уважать. И вот такие все вещи.
Нет, ну это понятно.
Так вот у Губанова тоже была отчасти игра или нет?
Но дело в том, что в контексте вот советского мира это имело не столько антибуржуазный вызов, да, сколько такой именно антисоветский.
Да, антисоветский, вот. Конечно.
Просто в том отношении, что это был протест, это был немножко другой, чем это могло быть там на Западе, да, антибуржуазный вызов. Угу. Или сейчас,
Это на самом деле одно и то же движет. Вот, протест, это возрастное, это поколенческое, и плюс к этому это, ну, органическое, что ли. Вот одни люди рождены, чтобы...
Именно так.
Да, чтобы...
Это протектовный темперамент.
Протестовать.
Хотя вся Россия, в общем, тогда была в таком каком-то маргинальном, можно сказать, состоянии. Вот. Это был поиск какой-то защиты даже. Все-таки в советское время оно было необычное. Сейчас психология того времени еще как бы не распознана нами до конца, потому что оно, несомненно, имело какие-то особенности, которых не было ни в истории России, ни... Сейчас, в наше время, они тоже исчезли.
Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
И вам большое спасибо. Я очень рад. Были такие глубокие вопросы, и вместе с тем интересные, захватывающие душу. И эти вопросы, я думаю, интересны для слушателей тоже, потому что они касаются каких-то общечеловеческих таких моментов, важных для каждого человека в общем.